Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова и в эфире программа «Архивная история». Это совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Мы говорим о научно-историческом архиве в этом институте находящемся и беседуем с сотрудниками института, которые на основании материалов этого архива занимаются своими исследованиями. Программа выходит раз в месяц, каждый последний понедельник. Сегодня мой собеседник Ольга Алексеевна Абеленцева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. И мы будем говорить как раз об изучении истории на документах Тихвинского Успенского монастыря, период 16-17 века. Ольга Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вначале введите нас в тему, чем вы занимаетесь, что вас интересует в истории.
Я изучаю историю Успенского Тихвинского монастыря 16-17 веков. Современное его название – Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. Как сообщалось в Казани о Тихвинской иконе Богоматери Адигитрия, в 1383 году на берегу реки Тихвины произошло явление чудотворного образа. Затем был построен деревянный храм, и не один, потому что первый сгорел, а в начале XVI века для чудотворного образа возведен большой каменный Успенский собор. Вокруг храма возникло поселение, посад, который постепенно разрастался. Тогда эта территория была частью Новгородского уезда, а именно Пречистенским Тихвинским погостом Нагорной половины Абанежской Пятины. Пятина и погосты – это единицы административно-территориального деления уезда. Успенский Тихвинский монастырь был основан по указу царя Ивана Грозного в 1560 году, в начале Ливонской войны, на берегу реки Тихвины. Новый монастырь, окруженный крепостными стенами, должен был стать укрепленным пунктом на приграничной территории. Вероятно, именно для решения этой задачи ведение нового учрежденного монастыря был передан торгово-ремесленный посад и вотчины Белого духовенства Успенского собора. Монастырь расположился вокруг Успенского собора, а посад был перенесен на расстояние 2 верст от обители и подчинен ей. Монастырь был общежитийный. Во всяком случае, таким хотел его видеть Иван Грозный. Об особенностях уклада монастыря я скажу немножко позже. Так или иначе, но общежитийный тип монастыря предполагал ведение разного рода хозяйственной документации. До настоящего времени сохранился большой монастырский хозяйственный архив, сопоставимый по размеру с архивами крупнейших монастырей, таких как Кирилло-Белозерский или Троица Сергиев. Ну, разумеется, как и в ситуации с другими монастырями, очень многое было утрачено. Тем не менее, архив Успенского Тихвинского монастыря интересен тем, что по сравнению с крупными монастырями, имевшими много вотчин и промыслов, хозяйство Тихвинского монастыря было невелико, а документов сохранилось много, особенно за вторую половину XVII века. И это позволяет многие процессы изучить детальнее. Я занимаюсь историей Успенского Тихвинского монастыря и изучаю его именно социально-экономическую историю, как историю локального сообщества. На эту тему мною написан ряд статей, где приведены цифры и детали. Сейчас хотелось бы описать ситуацию в целом, а потом немного подробнее остановиться на том, что мы знаем о жизни монастыря в XVI веке. Какова была материальная база этого сообщества? В момент основания монастырю были отданы деревни клира Успенского собора. Кстати, согласно сказанию, деятельность Белого духовенства собора оценивалась негативно. Было сказано, что там были споры, которые не соответствовали святости места. Монастырю было придано некоторое количество новых земель, а также отдан в управление Тихвинский посад. После 1613 года была дана еще одна крупная вотчина в Заонежье, но ее вскоре забрали, заменив на денежную компенсацию. Забрали, потому что этому воспротивились тамошние крестьяне, точнее их состоятельная верхушка. Существует исследование, ну, разумеется, состоятельным людям был неприятен контроль со стороны монастыря, и они подали челобитную, соответственно, после этого началась такой процесс, эту вотчину взяли на государя, заменили на компенсацию, и так происходило еще 2 раза. В то возвращали, то обратно забирали. После смутного времени численность населения старых монастырских вотчин восстанавливалась очень медленно. Например, в 1640 году в вотчинах числилось 26 крестьян и бобылей. Размер оброков и натуральных повинностей никак не покрывал потребности монастыря. С цифрами это тоже было мной показано в публикациях. Состав локального сообщества, как я называю всю совокупность населения, собственно, монастыря и вотчин. Кем же были эти люди, которые его составляли? Во-первых, это монастырские братья. В 1640 году братья было 60 человек, в 1697 – 92 человека. Жизнь в монастыре была тяжелой, трапеза была общей, а все остальные потребности старцы удовлетворяли за счет так называемого служенного, то есть зарплаты за выполнение послушаний. И так было установлено еще в XVI веке. Каково было социальное происхождение братьев? Во второй половине XVII века архимандрит в одной из челобитных писал, что братья – это бывшие мелкие пашенные люди. Социальный состав братьев точно установить невозможно, но это не были представители элиты. Косвенно о происхождении можно судить по составу вкладчиков. Этот вопрос я сейчас изучаю на основе вкладных книг, приходных книг, где записывались вклады. Кроме того, в документах встречаются отдельные упоминания о мирском прошлом старцев, крестьян и посадских людей. Дело в том, что полный вклад для пострига был своего рода страховым полисом для жителей однодворных или малодворных деревень. Если они вдруг лишались семьи, утрачивали имущество или здоровье, то их ждала печальная участь скитаться междвор. Ну, разумеется, были крестьяне и посадские люди, принимавшие постриг по религиозным убеждениям. И к тому же в то время было очень благочестиво на старости лет постричься, умереть с покаянием, отмолив свои грехи. Но вот были и другие причины для пострига, как я уже сказала. По уже имеющимся данным, ситуация выглядит так. В основном братья состояли из крестьян, бобылей, людей, получивших вольную от помещиков, и посадских людей. На Тихвинском посаде для обездоленных существовали кельи для нищих, которых, вероятно, кормила община. Но важно помнить, что значительная часть жителей Тихвинского посада была тесно связана с монастырем на протяжении всей жизни. На посаде жили монастырские работники, имеются в виду повара, конюхи и так далее, сельскохозяйственные рабочие, которые назывались дружинниками, ловцы рыбы, бобыли. Все они работали в монастыре на основе долгосрочного и краткосрочного найма. Из дворов на Тихвинском посаде монастырским слугам и работникам принадлежала примерно половина, и их число росло. Например, в 1685 году таких дворов было 262 из 505. В 100 дворах, по официальным данным, жили торговые люди и ремесленники, часто совмещавшие эти занятия. Среди них были весьма состоятельные люди, одна купля которых могла превышать месячный денежный бюджет монастыря. Купля имеется в виду размер одной сделки. В целом условия жизни на посаде были привлекательными, так как с 1646 по 1668 год число дворов выросло с 330 до 437. И это только по официальным данным. А число дворов крестьян и бобылей в вотчинах выросло со 109 до 138. Но к тем и к другим цифрам надо относиться с определенной настороженностью. Дело в том, что никто не был заинтересован в том, чтобы показывать истинное число дворов, так как они подлежали налогообложению. В зависимости от категории дворов должны были уплачивать какие-то налоги. А монастырь оберегал свое население от выплаты чего бы то ни было в казну. Что касается управления монастырем и вотчинами, особо следует сказать о монастырских слугах, то есть порученцах. Иногда их называли приказными. Среди них было много людей грамотных и обладавших деловой хваткой. Именно на них и посельских старцев возлагалась основная работа по управлению вотчинами и посадом и отстаивание интересов монастыря перед властями в Великом Новгороде и Москве. Например, бывший келарь, старец Иосиф Келейников, в миру Иван Келейников, в 1678 году сообщал, что до пострига служил в Тихвине монастыре лет с 30 и больше. Ходил на Москве и в городах от монастыря за монастырскими всякими делами, то есть был стряпчим. Такого человека никак нельзя причислить к мелким пашенным людям. Слуги со временем вот такого уровня пополняли состав Черного собора монастыря, то есть верхушки, управлявшие монастырем, принимавшие решения по важным поводам и по части управления и судебной над населением вотчины. Тогда как простой крестьянин после пострига мог стать, например, руководителем полевых работ, хлебным старцем, так называемым, конюшем, коровенным старцем и подобные должности занимать. Как управлялся монастырь? Управление Успенским Тихвинским монастырем осуществлялось по всем известной схеме. Игумен, далее архимандрит и соборные старцы распределяли послушание между братьями, нанимали духовенство, так как своего не было, назначали посельских старцев, погосты и тонных на рыбные ловли на реках Волхове и Свири. Задачи, связанные с обработкой монастырской пашни, решались тоже во многом за счет наемной рабочей силы. А самое главное, монастырские власти изыскивали способы пополнения монастырской казны, так как натуральные повинности в пользу монастыря были невелики, и очень многие работы в монастырском хозяйстве выполнялись на основе долгосрочного и краткосрочного найма. Платили духовенству, работникам в монастыре, слугам, сельскохозяйственным рабочим, рыбным ловцам и всякого рода поденщикам. Стратегии и состав наемных работников менялись в зависимости от обстоятельств. Управление посадом и вотчинами. Как оно осуществлялось? Структура управления посадом и вотчинами была следующей. На посаде и вотчинах избирались старосты, на посаде еще и казначей. Все это делалось с благословения монастырских властей. Кандидатуры согласовывались посредством подачи челобитных. Также поступали и для назначения на должности церковных дьячков, которые исполняли обязанности делопроизводителей для дел, находящихся в компетенции монастыря, как то сбор налогов, ведение таможенных книг, письмоводительство во время производства судебных дел. Кроме того, дьячки составляли документы для жителей Тихвинского посада, писали челобитные, купчие, кабалы, поручные и тому подобное. Недавно в рамках проекта «История письменности европейской цивилизации» был запущен сайт с соответствующим названием. И туда я выложила ряд документов, в том числе автографы вот этих самых дьячков и прочих граждан, населявших Новгородский уезд, образцы почерка которых оказались в архиве Успенского Тихвинского монастыря. Главные герои в данном случае для меня это два дьячка. Игнат Стефанов, сын Телятников, проработавший в монастыре больше 40 лет, и Влас Васильев, сын Зайцев, проработавший немножко меньше, тем не менее обладавший совершенно потрясающим каллиграфическим почерком, причем любивший писать именно красиво. Если это позволяла ситуация, поскольку иногда приходилось писать быстро и, в общем, выписывать каждую букву не получалось, тем не менее он к этому всегда стремился, особенно когда переписывал многочисленные документы, те же самые приходные и расходные книги, с которыми я работаю, изучаю, обсчитываю их данные. И как оказалось, недавно обнаруженного документа, они еще и породнились. То есть Игнат Стефанов был женат на сестре Власа Зайцева. Монастырь имел право сбора таможенных пошлин с торговых операций на Тихвинском посаде. Для этого из числа состоятельных торговых людей избирались таможенные целовальники. Важную роль в управлении посадом играли монастырские приказные слуги. В основном они вместе с кем-нибудь из целовальников вели судебные заседания, выезжали проводить досмотры, то есть изучать место происшествия и осматривать потерпевших, или отправлялись для разбирательств в вотчины. Часть населения посада была довольно проблемной в части изъявления своих эмоций, то есть брань в адрес соседей, злоупотребление хмельными напитками и потасовки без особых причин. В качестве примера можно привести ряд судебных разбирательств 1659 года между мужчинами из семей Кузнецов-Жерухиных и Чаплиных, в ходе которых стороны поочередно приговаривались к битью батагами за драки и прочие прегрешения. Я недавно описывала эти документы. 6 или 7 разбирательств. А дело началось с того, что кузнец Федор Жерухин потребовал от компании Кузнецов-Чаплиных дать ему противника для борьбы или драки. Они ему отказали, сказали, что если он хочет, получить для драки противника, пусть он идет в Москву, ударит челом государю, и тот его отправит сражаться с неверными, вместо того, чтобы, значит, здесь, ну, слово за слово, и конфликт был такой довольно яркий. Ну, силушка молодецкая, сами понимаете, кузнецы, поэтому разбирательств было много.
А зачем ему был партнер для драки?
Они были люди действительно очень эмоциональные. Кроме того, в то время было принято отвечать за свои слова. То есть, если вот сейчас у нас произойдет какой-то конфликт внезапно с кем-то, и человек начнет ругаться матерными словами, ну, это ни на кого не произведет особого впечатления. Люди разошлись, и все. А тогда это было поводом написать заявление, и на посаде все это разбиралось, платились штрафы. Таких вот судебных дел довольно много в фонде. На монастырских властях также лежала обязанность контролировать сбор с населения и отправку властям налогов. Сам сбор осуществлялся состоятельными людьми Тихвинского посада, что тоже приводило к конфликтам с малоимущими. Но имелись у сообщества в целом и общие интересы. Самой, пожалуй, важной функцией монастырских властей было ведение дел со светскими и духовными властями в Москве и Великом Новгороде. Поездки туда старцев и слуг были довольно частыми. В обеих городах были монастырские подворья. Кроме того, раз в два года игумен монастыря был обязан посещать Москву. Это было тяжело и физически, и в финансовом плане. То есть готовился целый такой поезд из многих телег, ремонтировалась упряжь, собиралось все, что нужно, в дорогу. Общение с должностными лицами и благодетелями требовало вести с собой множество так называемых поминок, соответствующих статусу общающихся сторон. В целом, ведение дел в приказах было очень затратным. Но среди записей расходных книг можно встретить и удивительные, на взгляд современного человека, примеры. Так, в 1624 году игумен монастыря Васиан отправился поздравлять царя Михаила Федоровича по случаю его женитьбы с богатыми дарами – посудой, соболями и дорогими тканями. Но так как незадолго до этого, в 1623 году, в монастыре случился пожар, и обитель находилась в бедственном положении, то было заранее известно, что принесенные дары государь не примет. Они были всего лишь элементом, ну, как сейчас сказали бы, придворного этикета, и были взяты на прокат у сибирского архиепископа, которому потом заплатили рубль за мятье, то есть, говоря современным языком, за амортизацию. Государь принял иконы в качестве поздравления, но все остальные дары отнесли обратно. То есть можно было заранее, как мне объяснил большой знаток обратной стороны придворной жизни, которая известна исключительно из так называемых отписок. То есть это письма старцев в монастырь, которые излагали обстоятельства того, как ведутся дела, как они общаются с нужными людьми. Вот эти отписки исследует сотрудник нашего института Павел Владимирович Седов. И вот подобные примеры, когда дары приносились и уносились обратно, ему известны были из практики последней четверти XVII века, поэтому, когда мне попалась вот такая ранняя запись, он любезно пояснил мне ситуацию, потому что понять, что значит мятье, мятье даров, довольно сложно.
Помяли.
Ну, да, за то, что они их носили.
На прокат взяли.
Да, вот возвращаясь к теме взаимоотношения с властями, основная задача, которую приходилось решать московскому и новгородскому стряпчим, это максимально снизить нагрузку на население Тихвинского посада и монастырских вотчин, избежать повышения налогового бремени и наложения на монастырь и его хозяйство дополнительных сборов и натуральных повинностей, а также представлять интересы монастыря в разнообразных тяжбах с другими земледельцами и в тех случаях, когда одной из сторон этих тяжб оказывались представители вот сообщества Успенского Тихвинского монастыря. Это могли быть и слуги, и крестьяне. То есть, если судное дело доходило до Новгорода или Москвы, то там этим занимались стряпчие. Мною опубликована была статья о налогообложении Тихвинского посада, в которой показано, как именно монастырские власти пытались избежать повышения выплат в казну, несмотря на увеличение численности дворов на посаде. Статья опубликована в журнале «Древняя Русь. Вопросы медиевистики». формулы ухода от налогов были, если как бы разложить там отдельные цифры, как это там показано, то было, в общем, примерно понятна их логика.
Еще расскажите, как статья называется?
Знаете, я точно название не помню, но налогообложение Тихвинского посада в 17 веке, как-то так. Были еще традиционные темы для тяжб, которое нужно было решать в Москве. Это борьба за право сбора таможенных пошлин и увеличение времени проведения ярмарки на Тихвинском посаде. Это была очень важная статья доходов. Вообще, я как-то писала, что раньше таможня, до того, как право сбора пошлин, пожаловал Лжедмитрий в 1605 году. Я писала, что раньше не было таможни. Таможня, скорее всего, была, просто деньги собирали не в монастырскую казну. А вот во второй половине 17 века власти озаботились тем, чтобы большая часть денег попадала все-таки в государеву казну, и стали регламентировать вопрос сбора, сроки проведения ярмарки. А власти монастырские, соответственно, пытались этому как-то помешать. И это была довольно длительная борьба, когда ходили, пытались найти благодетеля, который бы взялся за то, чтобы заступиться за монастырь. Были получены жалованные грамоты соответствующие, это уже последняя четверть 17 века. Но это требовало и усилий, и денег. Я вот еще забыла сказать о сборе ямских денег. Ну, ямские деньги – это был один из основных налогов, которые платили, но монастырь их платил только с вотчины, а не с посада. Считалось, что посадские бобыли, они обеспечивают так называемый поперечный ям на Оланец и в другие вот города, то есть не по московской дороге, а в стороны от нее. И, соответственно, несколько раз монастырь пытались все-таки заставить платить с посады эти ямские деньги. Ну и тоже приходилось очень постараться в Москве, чтобы этого не произошло. Периодически возникали споры с новгородским митрополитом из-за того, что монастырь пытались привлечь к городовому делу в Великом Новгороде. Ну, городовое дело – это ремонт укреплений стен. Но в Тихвине были свои укрепления. Они тоже требовали ремонта. Но и в случае со своими собственными укреплениями все обстояло непросто. Их не удавалось ремонтировать только силами посадских людей, как это, в общем-то, предполагалось ранее. В 1623-1625 годах, после пожара, город, то есть стены вокруг монастыря, восстанавливали на средства монастырской казны, нанимая как местных плотников, так и пришлые артели. Даже в случае, казалось бы, прямой заинтересованности монастыря и жителей в содействии властям, монастырские власти не спешили идти им навстречу. Вот, например, в 1657 году архимандрит монастыря Никон вступил в конфликт, но это уже идет война, с присланным в Тихвин воеводой Иваном Ивановичем Баклановским, который требовал привлечь к обороне монастыря как можно больше людей, ну, то есть готовить и сами укрепления, и дежурить. При этом в начале февраля того же года монастырские власти, можно сказать, держали оборону против московских, новгородских и оланецких властей. С одной стороны, они отказывали им в предоставлении даточных людей, ну, то есть для формирования войск, и работников для городового дела, ссылаясь на наличие собственных укреплений и необходимость их ремонта и несения службы под началом того же Баклановского. А с другой стороны, отказывались полностью исполнять приказы последнего, а также посылать людей в полк к Александру Семеновичу Потемкину. То есть власти монастыря всячески старались выгородить свои финансы, своих жителей от каких бы то ни было, так сказать, поборов. И вот Ивану Ивановичу Баклановскому пришлось обратиться за помощью в Москву, откуда архимандриту прислали соответствующую наказную память о содействии воеводе. В итоге 140 посадским людям раздали мушкеты и порох. С посада же наняли из своих 40 стрельцов и пушкарей. Вот на этом самом сайте «История письма европейской цивилизации» там выложен мною вот этот вот список раздачи жалования, где перечислены все эти люди. Ну, то есть, чтобы деньги не уходили на сторону, заплатили своим посадским. Изучение материала показывает, что монастырь и население были тесно связаны экономическими интересами. Безусловно, между отдельными группами населения существовали противоречия, но они были более выраженными, выраженными, например, между малоимущей частью населения посада и состоятельными торговыми людьми, как я уже говорила, чем между монастырем и посадом в целом. А интересы монастырских властей и населения во многом совпадали. Вот в фундаментальной монографии Ксении Николаевны Сербиной, посвященной истории Тихвинского посада, борьба между беднейшими жителями посада и богатыми торговыми людьми названа ожесточенной. И в качестве примера был приведен ряд инцидентов, связанных с монастырскими слугами. Однако этот вопрос требует, на мой взгляд, дополнительного исследования, так как, во-первых, как я уже говорила, на посаде конфликты, возникавшие на бытовой почве, сопровождались насильственными действиями, а во-вторых, те же слуги были частью сообщества. Кроме того, между слугами периодически тоже возникали конфликты, сопоставимые по ожесточенности с теми, о которых писала Ксения Николаевна. На мой взгляд, рост численности населения Тихвинского посада в XVII веке свидетельствует о том, что между отдельными группами населения существовал определенный баланс интересов. Это такой как бы вот общий абрис ситуации. А дальше я хотела бы сказать немножко подробнее об изучении расходной книги монастыря 1590-1592 года. Дело в том, что это уникальный источник. Это единственная книга хозяйственная, сохранившаяся от XVI века. Она очень подробная, детальная. Я ее обсчитала по разным направлениям. Расходная книга – это бухгалтерия, да, соответственно, мы имеем дело с цифрами, с показателями. Но пусть это не такая системная, упорядоченная бухгалтерская книга, как сейчас, тем не менее, она открывает очень много разных подробностей. Почему сохранилось мало источников по XVI веку? В 1612 году монастырь подвергся нападению так называемых воровских людей. То есть это были нерегулярные войска, но банды своего рода. Там они были смешанного состава, эти воровские люди называются польские, литовские, русские воровские люди, то есть такой состав был. И монастырь разорили. В 613 году состоялась осада монастыря шведскими войсками, а в 1623 году случился пожар, который уничтожил все деревянные постройки монастыря и повредил каменные. От документов XVI века сохранилось несколько актов и расходная книга, вот, о которой я уже сказала. Она показывает, позволяет соприкоснуться с повседневностью того времени, понять, как удавалось выживать монастырю и связанному с ним населению посада и вотчин во время социально-экономического кризиса, так называемого последней четверти XVI века. Ну, в общем, раскрывает многие детали жизни обители того времени. Вот такой вопрос. Как обеспечивалось содержание монастыря в начале 1590-х годов в условиях кризиса и русско-шведской войны 1590-1595 годов? Приближение фронта военных действий отчасти сказалось и на хозяйственной деятельности монастыря, об этом я скажу дальше, и повлекло значительные расходы на посоху. Посоха – это, так сказать, подсобная войска, найм рекрутов на службу в пехоте и вспомогательных таких вот отрядах. После отмены тарханов, тарханы – это налоговые льготы. В 1584 году монастырь должен был выплачивать все налоги с монастырской пашни. То есть, если раньше монастырь платил налоги только с вотчин, где, по идее, землю обрабатывали крестьяне, то с монастырской пашни до отмены тарханов не платил. В записях расходной книги всякий раз отмечалось, когда выплаты за что-либо шли именно с земли, которая ранее была тарханной. Монастырские власти пытались сократить размеры этих выплат. В связи с военными действиями и необходимостью содержать армию, царь Федор Иванович взял из казны Успенского Тихвинского монастыря 300 рублей. Ну, так принято было, как только начиналась война, из монастырской казны не только этого монастыря, но и других брали деньги. Ну, с тем, чтобы потом каким-то образом компенсировать, может быть, какими-то пожалованиями. То есть монастыри всегда давали деньги, вот, допустим.
Это только на нужды военные такое бывало?
Да. В 30-е годы взяли 4000, в следующую войну, причем как бы заранее, да, то есть уже на стадии подготовки взяли эти деньги. В 50-е годы взяли уже 10 тысяч.
А вот другие нужды государственные, например, голод.
Лучше адресовать вас к работам. К сожалению, покойной ныне нашей сотрудницы Зои Васильевны Дмитриевой, она занималась с Кирилло-Белозерским монастырем и показывала, как монастырские власти обеспечивали хлебом свое население и раздавали хлеб, давали суды. То есть,
сам монастырь делал, не надо было государству вмешиваться.
В данном случае не надо. Угу. Но в этом случае, когда была эта русско-шведская война, то ваш вопрос, предвосхитили ситуацию. Да, не столь большие объемы, как в Кирилло-Белозерском, не столь щедро, но, понимаете, в Кирилло-Белозерском монастыре там были очень богатые вклады хлебом. Это все описано в работах Зои Васильевны Дмитриевой. В Тихвинском монастыре такого не было. У них не было таких хлебных запасов. Тем не менее, в 1591 году из монастырской житницы были взяты 116 четвертей овса. Почему взяли? Потому что овес нужен был на нужды армии, но собрать его в соседних с монастырем погостах для выдачи корма служилым людям не получилось, поэтому взяли из монастырских житниц. То есть, вероятно, потом монастырю приходилось как-то получать с владельцев земель, вместо которых он заплатил, как-то компенсировать свои потери. Так как, вы понимаете, это зона рискованного земледелия, и особых хлебных запасов в монастыре не было. Он сам скорее покупал хлеб. Следующая категория расходов, связанных с русско-шведской войной, можно условно назвать словами источника «немецкая беж». Беж от слова «бежать». В монастыре опасались вторжения войск противника и посылали слуг в подъезд. В подъезд, можно сказать, перевести как на разведку. Туда, где о приближении его уже противника уже могли знать. Как писали, для немецких вестей. Все иностранцы считались немцами. Это известный факт. В 1591 году это были Ладога, Шижня, Колголема, такие местечки Сермакса и Александрова пустынь. Александрова пустынь – это Александросвирский монастырь. А в 1592 году посылали еще и на Ланец. Время поездок точно установить невозможно. Было бы интересно, конечно, знать, когда ждали противника, в каких числах. Но возмещение дорожных расходов иногда происходило позже. Например, слуге Макуши Никитину в сентябре 1591 года заплатили за две поездки на Сермаксу. Это местность ближе к устью реки Свири. И запись, что первая жил 3 недели, да другаряд 2 недели. То есть он там постоянно находился, чтобы потом, в случае чего, срочно выехать в монастырь и сообщить, что противник пришел. В октябре ему было заплачено за поездку туда же уже после немецкого прихода. То есть можно косвенно предположить, что Сермаксу шведы разорили в конце лета 1591 года. Даже такие какие-то детали хронологии военных действий можно узнать из расходной книги. Это обстоятельство окончательно убедило монастырские власти перевести казну, иконы и колокола в Великий Новгород. Старец Иаков, который поехал с казной в Новгороде, жил у монастырской казны, как писали, до июля 1590 года, а затем его сменил другой старец Филарет Кислой. Неизвестно, когда казну и другое ценное имущество вернули в монастырь, но уже в записях за июль 1592 года сказано о найме бабыля Дементия, который добывал котлы из реки, что схоронены были в немецкую беж. Их утопили, чтобы они не достались врагу. Медные котлы – это большая ценность. Следовательно, в это время нападение противника уже не ожидалось. Прежде чем приступить к анализу данных о хозяйственной деятельности монастыря, тут надо сказать о структуре его собственности в XVI веке. Все вотчины монастыря находились в уже ранее названной Абанежской пятине Новгородского уезда. Всего, по данным книги 1563-го, Песцовой книги 1564 года, монастырская пашня составляла 3,5 абжи, это 30 четвертей. По местному соотношению примерно 17,5 гектаров. Кроме перечисленного, Тихвинскому монастырю были даны земли еще в нескольких погостах Абанежской Пятины. Сведения о других пожалованиях, полученных, вероятно, сразу после основания монастыря, сохранились уже только в дозорной книге 1582-83 года. Ну, почему двойные даты? Потому что тогда использовался сентябрьский год, то есть год начинался в сентябре, и по-нашему это с сентября 82 года, 582 до конца августа 1583 года. Вот в этой книге описана запустевшая монастырская вотчина в Воскресенском погосте на реке Липне, а также зафиксирован обмен землями, состоявшийся между игуменом монастыря Иосифом с братьями и новыми помещиками немецких городов. Ну, так называли тех, кого испоместили Харламовыми. Поместье Харламовых в Егорьевском-Кожельском погосте на реке Паше располагалось ближе к монастырю, чем пожалованные ему ранее царем Иваном Грозным земли в четырех погостах на Волхове. Почти катастрофическое запустение земель отразила эта самая дозорная книга 582-83 года. Дозоры проводились с целью выяснить платежеспособность населения в части сбора налогов. В бывших вотчинах монастыря во всех четырех погостах, земли в которых были променены, в живущем, то есть имеющем население, земли было менее 8%. В полученный монастырем по обмену от помещика Харламовых вотчине в Егорьевском-Кожельском погосте ситуация с населением была еще хуже. В живущем осталась одна обжа из 55. Запустение составило 98%. Объединив земли в одном погосте ближе к монастырю, ну, можно было экономить на дорожных расходах для работников и содержании нескольких посельских старцев. По сравнению с 1563-64 годом, в котором только в Пречистенском Тихвинском погосте в живущем насчитывалось 47 обеж, вот в 82-83 году во всех вотчинах монастыря вследствие кризисных явлений второй половины XVI века в живущем осталось всего 10,5 обеж.
Обеж – это что?
Обжа, ну, обжа, если говорить так вот, как принято считать, это то, что один крестьянин может вспахать на одной лошади. Да?
Ну, обжать.
Ну да, но размеры этой обжи, они были разные. То есть вот в Пречистенском Тихвинском погосте обжа составляла 30 четвертей, а гектар – это 2 четверти. То есть, вот если мы 30 четвертей пересчитаем, я вот то, что я говорила, на гектары, то получается примерно 17,5 гектаров.
Один крестьянин способен обработать столько?
Нет, этот, в данном случае это 3,5 обжи. 3,5 обжи 17,5 гектаров, а обжа, соответственно, делите на 3,5 и получится меньше.
То есть сколько один крестьянин, по мысли, 16 века может обработать?
Ну, здесь получается 5 гектаров, так примерно.
Все равно много.
Ну, почему много? Есть соответствующая методика вот, вычисления, как это все происходило. Вот для Пречистенского Тихвинского погоста вот такой вот результат.
А вот запустение, основная его причина в чем?
Основная причина, ну, Ливонская война, опричнина. Ну, как вы понимаете, увеличение налогового бремени, народ разбегается, неурожаи, все вместе. Вот это вот кризис конца XVI века.
Разбегается куда? Если они бегут от Ивана Грозного, то куда?
Ну, они, я не могу сказать, куда конкретно каждый человек бежит. Во-первых, население сокращается, потому что, с одной стороны, военные потери, с другой стороны, неблагоприятная экономическая ситуация. Люди, да, люди бегут, уходят с той земли, где с них требовали налоги. Часть скитается междвор, часть уходит где-то в другие владения. Этому посвящены отдельные работы. Тут просто надо рассматривать каждую конкретную территорию, потому что процессы происходили все-таки немножко по-разному. И вот ко времени, о котором я говорю, то есть если вот по дозору 82-83 года было 10,5 обеж, то к 90-му году в живущем было, вот по моим подсчетам на основе данных книги, уже 19. То есть потихоньку ситуация выправлялась. И, соответственно, после того, как отменили тарханы на монастырскую пашню, то есть они были приостановлены на определенный срок с формулировкой «покамест земля поустроится».
Это кто придумал отменить эти налоговые льготы?
Царь указал, бояре постановили, как всегда. Это было решение для наполнения казны.
А какой это был царь, который льготы монастырские?
Фёдор Иоаннович. Соответственно, вновь это пожалование появилось только уже в жалованной грамоте Лжедмитрия от 1 августа 1605 года. То есть...
А, кстати, вот указ Лжедмитрия, они оставлялись в силе или как-то их потом...
Тут интересная картина, потому что его старались не упоминать. Скажем так, шел своего рода... Ну, вообще, как давались жалованные грамоты? Вот, допустим, царь Иван Грозный основал монастырь и дал жалованную грамоту. Его жалованная грамота не сохранилась, и в ней было там ряд пожалований. Сохранилась, правда, в списке жалованная грамота Фёдора Иоанновича, где сказано, что вот эта грамота выдана, новая, на основе той. И если были какие-то новые пожалования, они добавлялись уже как бы к имеющимся. То есть, с одной стороны, подтверждалось. Грамота надо было подтверждать каждый раз, потому что это не то, что вот вам дали грамоту, и вы дальше с ней спокойно живете. Это была воля предшественника, предыдущего царя. Грамоты подтверждались при каждом следующем царе. И когда вот грамоту дал же Дмитрий, которая тоже сохранилась в списке, потом ссылались не на него, а на его предшественника, на Фёдора Иоанновича. Но в грамоте Фёдора Иоанновича, вот, допустим, такого пожалования, как сбор таможенных пошлин, его не было. Лжедмитрия уже не упоминали, но пожалование сохранилось. То есть это вот делалось так. Ну, понятное дело, что, ну, как можно самозванца упоминать там. Тем не менее, монастыря вот некоторые пожалования дополнительные, которые он получил, не отняли. Это так происходило. Как я уже сказала, запустение почин было очень значительное, в разных погостах составляло от 76 до 100%. Обитель нуждалась в дополнительных площадях для производства сельскохозяйственной продукции. Монастырские власти не могли использовать для этого свои запустевшие вотчины, чтобы не выплачивать с них значительно возросшие за годы кризиса налоги. И чтобы уйти от налогов, которые не с кого было брать из-за отсутствия населения, они решили арендовать земли у других владельцев. В расходной книге монастыря 1590-92 годов имеются записи о выплатах за аренду земли в трех ранее названных погостах, где находились вотчины монастыря, и еще в трех соседних – Петровском, Мелегишском, Никольском на Явосьме и Ильинском на реке Сяси. Фактически, количество арендуемой земли могло быть больше, чем отражено в записях расходной книги, так как некоторые договоры оплачивались на 2 или 3 года вперед, и их как бы перезаключение не попадало, или заключение не попадало вот в тот период, который отражает расходная книга. В год монастырь арендовал около 40 обеж земли, примерно 600 гектаров. Особенностью внутреннего устройства Успенского Тихвинского монастыря, как уже было сказано, являлась оплата труда всех членов сообщества, в том числе монашествующих, размер которой определялся степенью ответственности или трудоемкости выполняемых работ. Вероятно, так сложилось вот со времен основания монастыря. Во всяком случае, в 90-х годах XVI века эта система была уже хорошо отлажена. Данные о численности работников и размере их оплаты были получены на основе подсчетов числа выплат жалования по полугодиям, когда оплата происходила, и упоминания о деятельности отдельных лиц в те же отрезки времени. Численность групп сообщества, выполнявших различные работы, не была постоянной в силу разных причин. Приведу примерные цифры численности работников и их заработков. В 1590-92 годах в обители получали служанное более 80 человек монашествующих, в том числе священнослужителей. Размер служанного от 50 копеек до 1 рубля в год. Около 60 слуг. От 36 копеек до 1,5 рубля в год. Более 40 дружинников, то есть сельскохозяйственных работников, заработок от 30 копеек до 84 копеек в год. и не менее 20 рыбных ловцов, заработок от 50 копеек до рубля 40 копеек в сезон. В обработке сельскохозяйственных угодий, переработке полученной продукции и организации рыболовного промысла в большей или меньшей степени участвовали все вышеперечисленные категории членов локального сообщества. Кроме того, некоторые работы выполнялись жителями посада и крестьянами, выполнявшими отработочные повинности в пользу монастыря, а также работниками по краткосрочному найму. Данные вот этой расходной книги показывают, что обрабатывалась монастырская пашня не путем наложения натуральных повинностей на население, которого в отчинах просто не было, а с применением наемного труда в течение всего цикла сельскохозяйственных работ для расчистки пашни, вывоза и разгребания навоза в полях, вспашки паровых, прополки яровых и бобов, молотьбы, косьбы и сгребания сена. Монастырю приходилось прибегать и к краткосрочному найму, так как объем работы на монастырь, нанятых на сезон дружинников, также был регламентирован. Например, летом 1592 года посельский старец Ефрем в Кожельском погосте за дополнительную плату нанимал собственных дружинников работать в воскресенье. Натуральные повинности в эти годы выполняли разве что жители Тихвинского посада, поскольку его население все-таки было более значительным. Занимались изготовлением круп и толокна, работали на монастырском огороде, пряли пеньку на рыболовные сети и неводы. Важнейшей составляющей монастырской трапезы являлась рыба, так как, согласно уставу, мясо в монастырях в пищу не употреблялось. Кроме того, как следует из документов XVII века, рыба была одной из статей дохода монастыря, а также служила традиционным праздничным подношением нужным людям при государевом дворе, в приказах и в среде высшего духовенства Москвы и Великого Новгорода. Среди угодий монастыря в дозорной книге 1582-83 года перечислены безобручные и обручные рыбные ловли. Безобручную мелкую рыбу ловили в реке Тихвине, на которой стоял монастырь, и в реке Воложбе в Воскресенском Липинском погосте. Ловили весной и осенью, и там также были сооружены колы. Это такие приспособления для ловли рыбы, перекрывающие часть реки и имеющие такие вот специальные проходы, где выставлялись соответствующие сети. Обручная рыбная ловля Шишкова или Сишкова от слова «сиг» – вид рыбы, находилась в Ладожском присуде Водской Петины на Волхове. Ранее она была на обруке у новгородских бояр и житих людей. Монастырь получил ее не позднее 1582 года. О второй ловле данные имеются в указной грамоте царя Василия Шуйского, где сказано, что при игумене Германе, а он был игуменом с 1571 по 1581 год, монастырю дали на оброк на реке Свири новоприбылые рыбные ловли «Тоню Ковач Верхний», да «За Свирью рекую Кол Ковач». Это была очень важная рыбная ловля. Здесь ловили в основном лосось. В сентябре 1591 года, вероятно, после того, как шведы заняли местность Сермаксу, постройки на Свирской Тоне монастыря были уничтожены противником. Для их восстановления уже в апреле 1992 года на Свирь был отправлен старец со слугами, как сказано в книге, «Рыбу ловите и двора ставите». Были закуплены бревна, изба, лавки, двери, ну и все, что требовалось для постройки. Ранее, весной и летом 1991 года, несмотря на угрозу военных действий, строительные работы велись и на Волховской ловле Шишковой. На мой взгляд, это показывает очень такую пластичность и динамичность монастырского хозяйства. То есть они понимали, что им не выжить, и рыба такой важный компонент. И они готовы были сразу после отступления противника ехать все восстанавливать. Потому что к тому же у них были конкуренты, потому что летом 592 года монастырские власти в Москве собирали документы на Тоню вот эту вот Шишкову-Сишкову. В новгородской четверти оплатили прииск в книгах и получили выпись. Ну, выпись – это официальный такой документ, свидетельствующий о том, что монастырю была дана ловля на оброк или вотчина. Для того, чтобы с кем-то вести тяжбу, нужны были так называемые выписи из вот официальных книг, где были зафиксированы эти вот пожалования. И в то же время казначей монастыря Варфоломей в Новгороде также доискивался в вторых книгах Песцовых «Рыбные ловли сверские», Тоникова-Ча и дал подьячим от выписки 8 алтын. Причина в расходной книге не указана, но обычно, я говорю, выписки получали для тяжб с другими претендентами. То есть смысл всего мероприятия заключался в том, чтобы оброк не повышали, а те, кто хотели перекупить, они готовы были арендовать с наддачей, то есть дать больше, чтобы им эту рыбную ловлю отдали. И в безоброчное пользование на фимиан, как там написано было, на фимиан и на ладан, эти ловли отдали монастырю только в 638 году.
В программе «Архивная история» принимала участие Ольга Алексеевна Обеленцева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Прозвучала первая часть беседы.